эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 января, пятница. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Предвыборные кампании профинансируют бюджет.
Больше всего денег по 350 тысяч долларов получат правящее национальное движение и альянс Бедзины и Ванишвили.
Съезд партии прошел без лидера.
На фоне слухов о похолодании в отношениях между Александром Анквап и партийными боссами отсутствие первого лица показалось примечательным.
Блогер против газовой кампании.
Я не могу за 80 лари пенсии покупать 120 лари счетчик. Этот счетчик входит в цену газа.
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В начале коротко о главном. Совет Безопасности ООН рассмотрит новый вариант резолюции по Сирии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к возобновлению диалога между Ираном и западными странами по его ядерной программе. В Минске задержан белорусский правозащитник Олег Волчек. Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, соберется на закрытое заседание, чтобы рассмотреть новый вариант резолюции по Сирии. Голосование по документу, призывающему к передаче власти, может состояться уже на следующей неделе. Заместитель главы российского МИДа Геннадий Гатилов назвал новый проект документа неприемлемым, поскольку он не отражает позиции России. Ранее Россия и Китай уже пользовались правом вето в отношении других вариантов документа. Сегодня сирийские правозащитники сообщили о рейде сил безопасности против участников антиправительственных митингов в городе Хама. Накануне в городе Хомс в результате столкновения погибли по меньшей мере 35 человек, в том числе дети. По оценкам ООН, жертвами противостояния между гражданскими активистами и правительственными войсками за 10 месяцев акций протеста стали почти 5500 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал к возобновлению диалога между Ираном и западными странами в связи с его ядерной программой. По словам главы ООН, ответственность за возобновление переговоров лежит на Иране. Переговоры между Ираном и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россией, Китаем, США, Великобританией и Францией, а также Германией прекратились год назад. Сегодня в Тегеран отправлена группа экспертов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, в ноябрьском отчете которого содержались свидетельства того, что Иран разрабатывает ядерное оружие. Глава МАГАТЭ Юки Амано призвал Иран отнестись к требованиям экспертов конструктивно.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Минске задержан белорусский правозащитник Олег Волчек. Он успел сообщить коллегам, что к нему подошел милиционер и попросил документы. После словесной перепалки Волчек был задержан. Правозащитник находится в Минском центре изоляции правонарушителей, передает Игорь Корней.
Олег Волчек рассказал по телефону, что ему инкриминирует мелкое хулиганство, а рассмотрение дела состоится 30 января в суде Московского района столицы. Стало известно, что Волчек направлялся на почту отправить очередной номер оппозиционной газеты «Народная воля» демократическому активисту из города Островец Гродненской области Ивану Круку. Олег Волчек – бывший афганец. После возвращения из Афганистана работал в органах прокуратуры, следователь по особо важным делам. В 90-х годах руководил Центром правовой защиты населения, который в 2003 году был лишен лицензии. Дело о ликвидации центра находится на рассмотрении в Комитете ООН по правам человека. Во время президентских выборов 2006 года Олег Волчек был доверенным лицом кандидата в президенты Александра Казулина, приговоренного к 5,5 годам лишения свободы. Впоследствии активно помогал осужденному лидеру предпринимательского движения Николаю Автуховичу. Защищал осужденных участников событий 19 декабря 2010 года. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение не продлевать действующий до 31 января режим чрезвычайного положения в городе Жаназен, где в декабре прошлого года произошли массовые беспорядки. В ходе народных выступлений в Жаназене погибли 17 человек и свыше 100 получили ранения, передает Сергей Козлов.
Новым этапом казахстанского пути Нурсултан Назарбаев назвал укрепление экономики и повышение благосостояния народа. А это, по словам президента, возможно только осуществив коренную модернизацию страны. Причем модернизация должна касаться, если судить по основным направлениям послания, только экономики. А внутри политической модернизации президент Казахстана не сказал почти ничего. Главным ответом страны на глобальные вызовы современности Назарбаев видит в евразийской интеграции и предложил, в частности, учредить евразийскую полицию, Евроспол, по примеру Интерпола. Предложил он также вернуть государственную собственность ряд крупных горнодобывающих компаний, создать несколько десятков тысяч новых рабочих мест и усилить борьбу с коррупцией. В целом же президент Назарбаев назвал курс, по которому движется его страна, абсолютно правильным и выразил уверенность в том, что Казахстан добьется и достигнет еще более впечатляющих высот и свершений. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алматы.
В Германии в Бундестаге прошло специальное заседание, посвященное памяти евреев, уничтоженных в годы Второй мировой войны, передает Александр Хавронин.
Открыл специальное заседание Бундестага российско-немецкий пианист Яша Немцов, исполнивший ноктюрн Фредерика Шопена «Цисмоль». Это произведение, прозвучавшее в знаменитом фильме Романа Поланского «Пианист», стало своего рода музыкальным символом памяти жертв Холокоста. Председатель Бундестага ФРГ Норберт Ламмерт в своей речи сказал: «Согласно исследованию об антисемитизме в Германии, проведенному по заказу Бундестага, 20% жителей нашей страны в скрытой форме разделяют антисемитские взгляды. Это ровно на 20% больше антисемитов, чем их должно быть в Германии». В качестве почетного гостя на специальном заседании Бундестага выступил знаменитый немецкий литературный критик и публицист Марсель Райх-Храницкий, сам ставший жертвой Холокоста. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Выпуск международных новостей подготовила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В закон о финансировании партии Грузии будет внесена новая поправка. 12 политических партий получат деньги из госбюджета на телевизионную рекламу в предвыборный период. Оппозиционеры настаивают, что таким образом власть пытается сдержать шквал критики, обрушившийся на скандальный закон. Тема продолжит Олеся Вартанян.
Примерно за полтора месяца до выборов 12 политических партий получат более миллиона долларов. Эти средства они должны будут потратить на телевизионную рекламу. Больше всего денег, по 350 тысяч долларов, получат правящее национальное движение и альянс Бедзина Иванишвили, который на данный момент объединяет 4 оппозиционные партии. Ни одна политическая организация не сможет претендовать на большую сумму денег из бюджета, согласно тексту нового законодательного изменения. Эту поправку парламент утвердил в ближайшее время. С ее принятием сложностей не возникнет, пообещал сегодня спикер парламента Давид Бакрадзе.
Я лично поддержу это изменение, которое поможет политическим партиям получить из бюджета прозрачным и законным путем дополнительные средства,
заявил глава законодательного органа. Сама идея дополнить закон этой нормой была предложена осенью прошлого года, когда на политической арене появился Иванишвили. Некоторые лидеры правящей партии тогда обвинили бизнесмена в том, что он пытается купить победу на выборах за нечестные русские деньги. Чтобы помешать ему это сделать, в конце декабря парламент ужесточил правила финансирования политических партий. Споры вокруг этого закона, который оппозиция уже назвала драконовским, продолжаются по сей день. Сторонники Иванишвили сегодня в один голос утверждали, что власть решила выделить деньги на предвыборную рекламу в надежде ослабить критику нового закона.
Это не столько правовое изменение, сколько политический шаг, направленный на то, чтобы хоть сколько-нибудь нейтрализовать то ужасное отношение к этому закону, которое продемонстрировали зарубежные политики и специалисты в области права,
говорит оппозиционер со стажем Звиа Дзедзигури. Тем не менее, вопреки утверждениям оппозиционеров, новый закон был в целом одобрен экспертами Венецианской комиссии. Что касается частностей, в одной из рекомендаций они дали руководству Грузии совет выделить выделить партиям дополнительные деньги на проведение предвыборной кампании. Готовность грузинских властей выполнить этот наказ Венецианской комиссии Запад, конечно же, поддержит, уверена директор ведущего МПО Грузии «Справедливые выборы» Нино Ломжария. Критику, по ее словам, может вызвать лишь то обстоятельство, что решение выделить деньги из бюджета правящая партия, следуя сложившейся традиции, принимала без консультации с оппозицией.
Мне не очень понятно, почему они приняли решение, что эти деньги должны пойти именно на телерекламу. Может быть, у партии в данный момент другие нужды.
Говорит Ломжария. Как правило, в преддверии выборов грузинские телеканалы взвинчивают цены на политическую рекламу до небес. Например, минута эфирного времени на телеканале «Рустави-2» перед президентскими выборами в январе 2008 года стоила в среднем 30 тысяч долларов. Если аналогичные расценки будут действовать в предвыборный сезон и нынешнего года, деньги из бюджета позволят партии власти и альянсу Иванишвили выкупить ни много ни мало, аж целых 11,5 минут. Олеся Вартаняна, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии формируются предвыборные коалиции, проходят собрания инициативной группы по выдвижению кандидатов в президенты. И хоть пока еще далеко не все кандидаты подали заявки на регистрацию в ЦИК, уже ясно, что состав претендентов по сравнению с прошлыми выборами качественно изменился. С чем связан поток новых кандидатов в президенты самопровозглашенной республики, еще вчера не решавшихся заявить о своих амбициях? Появился ли у избирателя принципиально новый выбор, выяснял Мурат Гукимухов.
По мнению независимого журналиста из Цхинвала Ирины Келексаевой, ничего нового югоосетинскому избирателю на предстоящих выборах предложено не будет, несмотря на появление новых лиц в списках кандидатов. Эта кампания, считает Ирина Келексаева, пройдет по тем же лекалам, что и в ноябре прошлого года.
Опять каждая из группировок, которые имеют некие интересы, выдвигают свои кандидатуры. Какие-то остались прежние, какие-то появляются новые, но все понимают, что эти люди выдвинулись, опять же, не просто так. Не из желания удовлетворить политические амбиции. Они, опять же, представляют чьи-то интересы. Опять будет наверняка прокремлевский кандидат. Поэтому, в принципе, ничего особенного не происходит.
И все же нельзя не обратить внимания на анонсы об участии в избирательной кампании ресурсных по местным меркам персон, которые еще не подали заявлений в ЦИК, но в их президентских амбициях уже никто не сомневается в маленьком обществе, где нет секретов. Среди них, например, посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев или полковник КГБ СССР в отставке Леонид Тибилов. Эти господа, по мнению экспертов, пойдут на выборы при поддержке московских групп влияния. О своем намерении побороться за президентское кресло заявила и депутат Юго-Осетинского парламента Мирас Хавребова. Руководитель медиа-центра ИР Ирина Гаглоева напрямую связывает появление новых имен в избирательной кампании с отставкой Эдуарда Кокойты. Его влияние заметно сократилось, и он не может, как раньше, проводить отсев потенциальных кандидатов. Теперь команда экс-президента может сконцентрироваться только на своих главных оппонентах, говорит Ирина Гаглоева.
Парламент сейчас в лице ставленников президента бывшего, они акцент сделали на то, чтобы Буджуевой Алле и ее сторонникам не дать возможность баллотироваться или просто хотя бы нормально провести свои предвыборные мероприятия. Вот это видно по всем их действиям. Естественно, что они опасаются больше всего эту категорию.
И все же, по мнению Ирины Гаглоевой, далеко не все общественные силы республики решились участвовать в предстоящей избирательной кампании. После политической расправы над Аллой Джоевой, победившей на прошедших выборах, многие убеждены, что Москва ни при каких обстоятельствах не допустит их к власти и отступают, как перед непреодолимым препятствием.
Все-таки есть еще какие-то резервы, которые, к сожалению, пока не решаются обозначаться на политической арене. Сейчас существенное значение имеет в ограничительном смысле. Это то, что, к сожалению, ноябрь-декабрь показал нашу очень серьезную зависимость, хотя и объективно, может быть, в каком-то смысле, от внешнего фактора. И как-то вот не решаются встать на путь борьбы национально ориентированные люди с нормальным пониманием всего происходящего. Тут какие-то моменты чисто рефлексионного характера.
Депутат Мирас Хаврепова говорит, что долго сомневалась перед тем, как выдвинуться в президенты. По ее мнению, это будет очень тяжелая кампания. И не из-за обилия кандидатов и противостояния различных групп влияния, а прежде всего из-за неверия избирателей, которым уже много обещали, но всякий раз обманывали.
Народ уже давно разочарован, исполнен неверия, нигилизма. Он не может смотреть ни на кого доброжелательно. Он априори уже готов к самому плохому. Он даже придет на выборы уже разочарованным. И вот поменять это, заставить поверить, заставить оживить вот старую мечту о счастье, о новой жизни, это нужен просто титанический труд.
Это была депутат Юго-Осетинского парламента Мирас Хаврепова. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Абхазские любители спорта сегодня ликуют. Абхазский борец, двукратный чемпион мира и Европы Денис Царгуш, выступающий за сборную России, подтвердил статус мирового лидера в своей весовой категории до 74 килограммов. Он победил в финале престижного международного турнира Гран-при Иван Ярыгин, который стартовал в Красноярске. Победой в сегодняшнем турнире Царгуш фактически обеспечил себе путь на Олимпиаду 2012 в Лондоне. Из Сухуми передает Семен Пегов.
Кавказское дерби весовой категории до 74 килограммов – самая ожидаемая схватка ярыгинского турнира. По прогнозам экспертов, в финале должны были встретиться конкуренты по сборной России, двукратный чемпион мира и Европы, абхазский борец Денис Царгуш и чеченец Адам Сайтиев, обладатель олимпийского золота, который после трехлетнего перерыва вернулся в большой спорт. От победы в этой схватке для обоих спортсменов зависело ни много ни мало место в российской олимпийской сборной. В Абхазии пристально следили за ходом ярыгинского турнира. Прогнозы экспертов сбылись. Царгуш и Сайтиев, согласно жеребьевке, восхождения по турнирной сетке, начали с противоположных позиций и в итоге встретились в финале. Для обоих борцов это была принципиальная схватка. От Сайтиева ждали триумфального возвращения, а Денис Царгуш жаждал реванша после досадного поражения на прошлогоднем чемпионате мира в Стамбуле, где ему не удалось завоевать лицензию на Олимпийские игры. Долгое время у абхазского борца не было конкурентов по российской сборной. В своей весовой категории он последние пару лет считался безусловным лидером. Однако поражение в Стамбуле и возвращение опытного Сайтиева, олимпийского чемпиона, все это могло пошатнуть позиции Дениса Царгуша в сборной. На ярыгинском турнире абхазский борец вновь проявил характер. В финале его преимущество над Сайтиевым было очевидно с первых секунд схватки. Уже в первом периоде Царгуш одержал досрочную победу над именитым соперником со счетом 7-0. Во втором периоде вольник из Гудаута не стал ничего придумывать, удержал свое преимущество и завоевал еще одно очко 1-0. Поражение Адама Сайтиева можно без преувеличения назвать сокрушительным. Денис Царгуш снова на высоте, и по словам его первого тренера Джарназа Беня, он фактически обеспечил себе место в российской олимпийской сборной.
То, что касаемо Олимпиады, это сейчас после Ярыгинска будет Европа, потом будет Россия. Россия – это самая главная путевка на Олимпиаду, а до этого будет турниры будут лицензионные там за пределы Российской Федерации. Это лицензия, оно, считайте, 99,9% лицензии, оно есть. Но самое главное, чтобы наш мальчик, чтобы боролся на Олимпиаде, это зависит от того, чтобы чемпионат России.
Говорит Джарназ Беня. Кстати, Денис Царгуш не единственный абхазский борец, который участвует в ярыгинском турнире. Во второй день соревнований на ковер выйдет еще один воспитанник гудаутской школы борьбы, молодой спортсмен Рустам Ампар, который выступает в весовой категории до 60 килограммов. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Сегодня в Владикавказе состоялась пресс-конференция, на которой выходцы из осетинских сел Казбекского района Грузии обратились к международным правозащитным организациям с просьбой дать правовую оценку действиям правительства Грузии по отношению к коренным жителям района Осетина. Люди просят помощи в восстановлении прав на свободный доступ к местам своего проживания в Грузии, на владение и управление имуществом и земельными угодьями. Рассказывает Жанна Тарханова.
Казбекский район, простираясь на юг и север от главного Кавказского хребта, ранее составлял восточную часть исторической Осетии, Дарьяльское, Торшегомское, Гудское ущелье и Кобскую долину. Осетины жили здесь вплоть до 2006 года. 6 лет назад, когда российская сторона закрыла границу с Грузией, жители сел, а это в основном российские граждане, переселявшиеся из-за холодных природных условий на зиму в Северную Осетию, не смогли вернуться обратно в Грузию. В Казбекском районе находится около 30 осетинских селений, но практически все их население, а это более 2000 человек, вынуждены проживать в Северной Осетии. В опустевших селах остались лишь единицы. Ситуация не изменилась и после отмены в 2010 году Грузии визового режима для жителей Республик Северного Кавказа. Как рассказывают уроженцы осетинских сел Казбекского района, многим из них после прохождения паспортного контроля на контрольно-пропускном пункте Дарьял грузинские пограничники отказывают во въезде. Причины отказа не называют, ссылаясь на некий список невъездных осетин. Вот как характеризуют ситуацию сами уроженцы осетинских сел Казбекского района. В распространенном сегодня обращении, в частности, говорится, цитата, «Для труднодоступных осетинских селений, где сложилась традиция сезонного пребывания жителей, поставлена задача полного уничтожения. После августовской войны 2008 года многим осетинам запрещен въезд на территорию Трусовского ущелья, где разрушаются наши дома, несколько селений полностью обезлюдили». Конец цитаты. Уроженцу селения Коби Руслану Туаеву 68 лет. Как он говорит, политикой никогда не занимался. Работал в Казбеге, в колхозе, занимался животноводством. После закрытия границы не смог вернуться из Северной Осетии в Грузию. Руслан Туаев обрадовался, узнав, что Грузия отменила визовый режим.
Ну, я в прошлом году хотели, когда дорогу открыли, проехать. Ну, там же родители, мать, отец, похороны, брат, мои предки там все. Российской таможню проехали нормально, в грузинской таможню остановили. И там нас проверяли, мне трое, где-то 3 часа продержали. Я уже даже не хотел, я говорю, пускай они едут, а я говорю, давай поеду обратно. Не, не надо, говорю, сейчас ответ придет. Ну и подождал. Ответ пришел и говорят, вот отказ. Я говорю, а причина? А мы этого не знаем. То этого человека, говорю, нельзя пропускать на территорию Грузии. И что людей там вообще Трусовское ущелье, ни одного человека не пропускают. 13 сел осетинских в Трусовском ущелье и никого не пропустили. До сегодняшнего дня.
Участники пресс-конференции рассказали, что в середине Трусовского ущелья установлен еще один контрольно-пропускной пункт, перекрывший дорогу к остальным селам. Поэтому, даже проехав, например, в Коби, попасть в села, расположенные в глубине ущелья, многие не могут. На дополнительном КПП действуют еще более жесткие ограничения для осетин. Кроме обращений к международному сообществу, в преддверии президентских выборов в России, мои собеседники подготовили отдельное обращение к кандидату в президенты Владимиру Путину. Говорит выходец из селения Джимара Трусовского ущелья Урузмак Березов.
Мы хотим обратиться и к Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он дал свою правовую оценку действиям грузинского руководства, потому как нас не пускают туда, на территорию нашего ущелья, без объяснений. Мы хотим посетить свое ущелье, мы хотим посетить свои села, свои святилища, могилы своих отцов, но нам не дают такого разрешения. Ну, на постоянное место жительства при таком вот политической ситуации, которая сложилась в данный момент, это очень проблематично, и в любой момент опять как-то может измениться политическая ситуация, могут закрыть границу или вообще там обостряться отношения между осетинами и грузинами, что угодно могут сделать.
Говорит Урзмак Березов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в нашей постоянной рубрике «Гость недели» автор живого журнала «Сава-36» Юрий Якунин, который в своем блоге описал конфликт с компанией «Кастрансгаз», которая его попыталась заставить купить новый счетчик. А когда он заявил, что компания действует вопреки договору с клиентом, его тбилисская квартира была отключена от энергоснабжения. Юрий Якунин – пример человека, который готов идти до конца, чтобы отстоять свои права. С грузинским блогером сегодня встретился Беслан Кмузов.
Гость недели.
Юрий Якунин уже 3 года как практически не выходит на улицу. Из-за атрофии легкого любой поход на улицу оборачивается часами одышки или вызовом скорой помощи. Полноценную жизнь ему заменяет интернет. В свои 60 лет Юрий освоил и веб-дизайн, и основы сетевого администрирования. Фактически он смог зарабатывать именно на новых технологиях.
Вот так и работаю. У меня есть свой блог, при помощи которого я какие-то копейки зарабатываю, потому что на $50, это 80 лари, жить невозможно. И вот пишу кому-то статьи, пишу комментарии, пишу за какие-то там 5 рублей мне платят за комментарии. И сижу я, наверное, часов 20 в этом интернете, чтобы в месяц собрать еще, наверное, лар 100-150.
Благодаря заработку и помощи старшего сына из США, Юрий со своей женой Ликой растят младшего сына, Георгия. Особо родители заботятся о том, чтобы Георгий получил нормальное образование. Каждый день после уроков парень бежит на курсы китайского или английского. Математику и физику ему помогает освоить отец, дипломированный инженер. Особая страница в жизни Юрия – это интернет, который стал площадкой для выражения гражданской позиции.
Недавно мне, например, предложили за $300 написать статью, ругательную статью о Саакашвили и о грузинском правительстве. Я им написал, что я не являюсь сторонником Михаила Саакашвили, но о нем я пишу только бесплатно. А вот за Путина о Путине я напишу и за меньшую цену. Но они не дали. Мне заплатили, например, я писал о Прохорове. 2 человека мне написали, задали статью о Прохорове. Один ругательную, другой написал хвалительную. Оба заплатили мне 100 рублей. Ну, а наших я этих не пишу за деньги, потому что это моя родина.
С грузинскими блогерами у Юрия отношения сложились не лучшим образом. Отправной точкой конфликта стала его оценка событий 26 мая прошлого года, когда в Тбилиси был разогнан митинг сторонников Нино Бурджанадзе.
Нет, есть, конечно, и те, которые думают, как я, конечно, о чем речь. Ну, я говорю о средней массе. Они считают, что патриот тот, кто говорит, что правительство – это хорошо, а кто говорит, что народ бить нельзя, ни при каких ситуациях, не патриот.
Сказать, что Юрий патриот, наверное, было бы неверно. Сам себя он называет человеком с активной позицией. Эта позиция сегодня проходит очередную проверку на прочность в споре с газовой компанией «Кастрансгаз». Причиной конфликта стал старый газовый счетчик Юрия. При замене труб сотрудники компании заявили, что у счетчика плохо виден заводской номер. Юрий заметил, что достаточно протереть прозрачную крышку, и номер будет виден снова. Однако счетчик сняли, чтобы отнести на экспертизу, дабы убедиться, не вскрывался ли он. Экспертиза дала однозначное заключение – счетчик не вскрывался. Однако была обнаружена царапина на мембране, расположенной в том месте, где счетчик соединяется с газовой трубкой. Некоторые потребители портят эту мембрану, чтобы счетчик показывал, будто газа потреблено меньше, чем на самом деле. Юрий Акунин согласился, чтобы его дело было рассмотрено юридической комиссией в управлении Кастрансгаза в Тбилисском районе Сабуртало. Но Юрия возмутило отношение со стороны менеджера в офисе Арчила Деканозишвили.
Показали мне бумаги и говорит, подписывайте. Я им сказал, что нет, переведите, что написано. Ну, я грузинским я владею разговорным, но я не умею ни читать, ни писать. И когда я попросил, они мне сказали, что ты в Грузии живешь, обязан знать, и мы тебе не обязаны переводить. Подписывай, как есть.
Слушание было назначено на 30 января. Однако уже 25 января сотрудники Кастрансгаза отключили газ. В этот же день жена Юрия, Лиана, пошла в офис газовой компании, где ей сказали, что газ подадут только в том случае, если она купит новый счетчик. Лиана купила счетчик и привела мастера домой, но тут разозлился Юрий. Я пришел к Юрию в тот момент, когда он разбирался с мастером газовой компании.
Не сдам счетчик! Такого я говорю! Не сдам, я его сломаю счетчик!
Папа, что он вызвать
может? Я счетчик покупать не буду. Потому что это значит, я признаюсь, что я воровал. Не воровал я!
Не по-дешевски делаю.
И пусть они сами ставят счетчик. Я не могу за 80 лари пенсии покупать 120 лари счетчик. Этот счетчик входит в цену газа, что мы платим, Лика. Мы платим в 3 раза дороже газ, чем в России. В 3 раза!
Следует отметить, что газ был включен уже через 5 минут после этой сцены. Монтер, дозвонившийся в управление, рассказал, что в подъезде находится журналист. Ему дали указание включить газ, не устанавливая нового счетчика. На следующий день мы с Юрием отправились в офис Кастрансгаза. Здесь договорились, что до тех пор, пока комиссия не решит вопрос, газ не будет перекрываться. Если же вопрос будет решен в пользу семьи Якунина, то компания вернет жене Юрия 120 лари за тот счетчик, который так и не был установлен. Однако Юрий недоволен тем, что в Тбилиси многие люди вынуждены платить за газовые счетчики при замене труб в подъездах. По его словам, «Кастрансгаз» просто не хочет тратить деньги, поскольку, согласно договору, именно эта компания должна купить новое оборудование, если старое вышло из строя не по вине хозяев.
Если по моей вине счетчик испорчен, я плачу. А если 100 человек, и они пальцем не трогали, но счетчики вышли из строя из-за того, что кончится срок годности, то из-за этих 1000 человек должны платить все 126 тысяч. Фирма должна платить. Конечно, на каждого напишут отдельность. И еще штраф получит выгоду.
Юрий разместил историю с газовым счетчиком на своем блоге. Этот пост собрал более 100 комментариев. Таким образом, современный Дон Кихот, благодаря социальным сетям, может получить больше поддержки, чем Дон Алонсо Кихана, не знавший интернета. Однако, удастся ли грузинскому блогеру изменить сложившуюся ситуацию и поставить на место газовую компанию монополиста, вопрос остается открытым. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Стоит заметить, что Национальная регулирующая комиссия Грузии рассмотрела в прошлом году 300 подобных заявлений, и по 143 из них решение вынесено в пользу граждан. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В ближайшие полчаса нашей программы. Новый закон «Защита или угроза для персональных данных». Предвыборная ситуация в Абхазии. Двойной дебют в Абхазской филармонии. На сайте echokavkaza.com вы можете также послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Напомню, что с вами сегодня Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Центральная избирательная комиссия де-факто Республики Южная Осетия приняла сегодня пакеты документов от инициативных групп, выдвигающих кандидатами на предстоящих в марте нынешнего года президентских выборах депутата парламента Республики Южная Осетия 4-го созыва Сергея Засеева и экс-кандидата в президенты депутата парламента 2-го и 4-го созыва Владимира Келихсаева, передает ИАРС. В Центр избиркоме Республики отметили, что оба пакета документов будут рассмотрены в течение 5 дней, после чего ЦИК примет решение о регистрации инициативных групп или отказа в ней. Напомним, что Центр избирком уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты, замминистра обороны Игоря Албурова, экс-председателя Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова, вице-спикера парламента Республики Южная Осетия Юрия Дзюцуйты, главы торгово-промышленной палаты Раина Казаева и бывшего председателя Комитета по транспорту Мариса Санакоева. Председатель партии «Наша Грузия. Свободные демократы», экс-посол в ООН Иракли Аласания и лидер республиканской партии Давид Усупашвили встретились в Вене с руководством ОБСЕ. Политические партнеры Бедзины и Иванишвили в ходе беседы с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером представили информацию о политической ситуации в Грузии. По словам Аласания, в Европе хорошо понимают, что предстоящие выборы в Грузии должны быть проведены в свободной, справедливой среде, и в результате этого должна произойти смена власти. В свою очередь, Давид Усупашвили отмечает, что в Грузии ожидается проведение серьезных мероприятий для того, чтобы в избирательный год масс-медиа были максимально сбалансированными. Министерство экономического развития России и Республика Ингушетия подписали сегодня соглашение о создании на территории Джейрахского и Сунжинского районов республики особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, передает «Кавказский узел». По словам заместителя главы Министерства экономического развития Российской Федерации Олега Савельева, первая очередь проекта будет ориентировочно введена в строй в 2015-16 годах. Весь проект рассчитан на 10 лет. Отвечая на вопрос журналистов о возможных мерах безопасности, президент Ингушетии Юнусбек Евкуров сказал, что ничего делать не надо, поскольку в республике безопасно, главное, чтобы не подскользнулись и не упали. По данным Минэкономразвития, заявленный объем инвестиций в особую экономическую зону составляет порядка 27 миллиардов рублей. На Зырановском районе Ингушетии в ходе спецоперации убито 3 боевика. Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов блокировали несколько участников незаконного вооруженного формирования в частном доме в селении Икажево. Им было предложено сдаться, однако в ответ боевики открыли огонь и были убиты в перестрелке.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В Министерстве юстиции Грузии сегодня состоялось публичное обсуждение закона о защите персональных данных. По заявлению представителей властей, новый закон устанавливает самые высокие стандарты защиты личной информации и создается новое ведомство – аппарат инспектора по защите персональной информации, которое будет выявлять правонарушения в этой области. Однако эти заявления властей не разделяют представители гражданского сектора. По их мнению, закон создает угрозу праву на личную жизнь. Подробности в сюжете Мзии Пресишвили.
Каждый, кто имеет удостоверение личности, пользуется пластиковой картой или мобильным телефоном, знает, что кто-то в госструктурах и в банках может получить доступ к его личной информации. Новый же закон о защите персональных данных четко определит грань между конфиденциальной и персональной информацией. Правила могут упорядочить как систему сбора, так и систему обработки личных данных, говорили сегодня представители Министерства юстиции и Гражданского реестра. И что самое главное, будет создано ведомство, аппарат инспектора персональных данных, задачей которого является защита права граждан в этой сфере. Представительница Министерства юстиции Нина Саришвили говорит, что отныне любые данные о гражданине организации должны передать в единый информационный банк, контролировать который будет аппарат инспектора.
Каждый человек может посетить сайт инспектора и узнать, какая организация какую информацию о нем собирает.
Нина Саришвили уверена, что такая система дает возможность гражданам более эффективно защищать свои права. Права в случае, если он сочтет, что какая-либо организация собирает о нем конфиденциальные данные, он сможет обжаловать это в суде или обратиться к инспектору, который наложит штраф и заставит организацию исправить ошибку, уничтожить файл с информацией. Такая практика принята во многих европейских странах, и многие представители НПО не против такого нововведения. Однако представители правозащитных организаций настораживает тот факт, что инспектор наделен широкими правами, и любая компания без согласия субъекта может передать в аппарат информацию, которая считается конфиденциальной, так называемой сенситивной, и касается сексуальных отношений, вероисповедания и политических взглядов. Представители власти ответили, что закон очень четок и, напротив, защищает граждан именно от незаконных действий. У представителя Ассоциации молодых юристов Ахушты Минабды эти аргументы вызвали смех. Он вспоминает.
Когда автор законопроекта, глава парламентского комитета по правам человека Лаша Тордия, разъяснил нам суть закона, он привел такой пример. Принимая на работу будущего сотрудника, директор детского сада имеет право спросить у него о сексуальной ориентации. На самом же деле закон такого права должностному лицу не дает. Как в таком законе разберется другой, если сам автор его толкует неправильно?
Спрашивает Вахушти Менабде. В Ассоциации молодых юристов надеются, что до 1 мая, когда закон войдет в силу, власти учтут рекомендации и введут ясные ограничения, какие организации, какого рода информацию имеют право собирать. Некоторые правозащитники считают, что закон столь поспешно был принят властями с одной целью – использовать персональные данные против политических оппонентов в ходе предвыборной кампании. Эксперт Зура Джапаридзе таких прецедентов в Грузии не помнит, однако и он не в восторге от нового закона.
Если правительство будет добросовестным, этот закон позволит сделать работу государственных структур в сфере обслуживания граждан более эффективной. В противном случае нет гарантии, что какой-нибудь госчиновник не злоупотребит этим законом и не использует его против конкретных граждан.
Сам Джапаридзе сторонник практики США, где нет единого законодательства по защите персональных данных, и все это регулируется с помощью рыночных механизмов и судебных тяжб. В обществе обсуждение нового закона прошло незамеченным. Почему? На этот вопрос люди отвечают расхожей фразой. Вано и без этого все слушает и записывает. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошел съезд партии «Единая Абхазия», на котором был утвержден партийный список кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Впрочем, отнюдь не список стал сегодняшней главной политической новостью в Абхазии. Ею, несомненно, стало отсутствие на съезде «Единой Абхазии» Александра Анквап. Рассказывает Левон Галустян.
О том, что «Единая Абхазия» собирается проводить съезд, было известно заранее. Большим секретом не была и повестка. Разумеется, что накануне парламентских выборов главной темой станет участие партийных активистов в избирательной гонке. И все же одна интрига сохранялась. Всех интересовал вопрос, примет ли участие в собрании глава государства. Александр Анква предпочел этого не делать, но власть все равно была широко представлена. На съезд пришли вице-президент, премьер, мэры городов и районов. На фоне слухов о похолодании в отношениях между Александром Анквап и партийными боссами отсутствие первого лица показалось примечательным, но лидер «Единой Абхазии» Даур-Тарба поспешил развеять сомнения. Организация продолжает оставаться верной президенту.
Президент Анквап Александр Солоднинскович избран демократическим путем. Мы считаем, что его взгляды на развитие республики очень взвешенные и выверенные. Его первые шаги конструктивные и разумные.
Предполагалось утвердить партийный список кандидатов в депутаты, но перед этим 359 делегатов и почетные гости послушали доклад лидера партии. Даур-Тарба говорил о развитии сельского хозяйства, о борьбе с преступностью, о медицинском обслуживании. Периодически во время своего выступления он возвращался к теме взаимоотношений «Единой Абхазии» с президентом. При этом ключевая мысль – организация была и остается опорой действующей власти.
И в дальнейшей своей деятельности наша партия, республиканская политическая партия «Единая Абхазия» видит себя опорой руководства страны и президента.
Но слепо поддерживать власть «Единая Абхазия» не собирается. Как сказал Тарба, за успехи мы будем восхвалять правительство до небес, а за ошибки яро критиковать. Пока в этом нет необходимости. В республике достигнуты заметные успехи. Страна поступательно развивается. Выступая на съезде, лидер партии ответил абхазской оппозиции, предлагающей пересмотреть некоторые соглашения с Россией. «Единая Абхазия» против ревизии.
Не ревизией надо заниматься, а на базе существующих базовых документов развивать межгосударственные отношения и стратегическое партнерство между Абхазией и Россией.
На фоне отсутствия Александра Анкваба весьма любопытным было выступление на съезде главы президентской администрации Беслана Кубрава. Он воздержался от громких слов поддержки в адрес «Единой Абхазии», зато обозначил приоритеты действующей власти в работе с политическими партиями. Несколько раз прозвучала фраза «Мы за конструктивный диалог». Фактически это было своеобразным приглашением оппозиции.
Позитивное сотрудничество и диалог оппозиционных и провластных партий, самой власти, со всеми организациями гражданского общества является для нас приоритетом.
Ключевым моментом на съезде стало утверждение списка кандидатов от «Единой Абхазии» в депутаты парламента. В первоначальный вариант попали 12 претендентов, но закон позволяет партиям выдвигать только 11 человек. Так что фамилию Эммы Гамисоня пришлось вычеркнуть. Из других действующих депутатов организация будет поддерживать Таали Хватыш. Остальная десятка состоит из бывших чиновников, одного учителя, двух руководителей пансионатов, директора школы, главы сельской администрации и временно неработающего. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему выборов в Абхазии, где число кандидатов в депутаты парламента самопроглашенной республики уже перевалило за сотню. Многие ожидают, что кандидатов может оказаться в итоге более 200. Впрочем, есть и те, кто решил не участвовать в гонке, рассказывает Виталий Шария.
Всего за 6 дней работы ЦИК Абхазии по регистрации инициативных групп, выдвигающих кандидатов в депутаты, и выдвижение их партиями, число претендентов «Слуги народа» перевалило у нас за сотню, а количество мест в парламенте только 35. Причем регистрация инициативных групп будет продолжаться еще до 8 февраля. И хотя она уже вряд ли останется столь же интенсивной, наблюдатели предсказывают, что вот-вот будет превзойден показатель избирательной кампании 2007 года, и конечная цифра выдвинутых кандидатами достигнет 200. Прогнозы, которые я высказывал недавно на «Эхо Кавказа» о том, кто из известных в обществе людей пойдет нынче в депутаты, в основном уже подтвердились. Но не все. Отказался от намерений баллотироваться по избирательному округу номер 4, восточная часть Сухума, и вообще баллотироваться председатель партии экономического развития Абхазии Беслан Будба. Все мои собеседники, узнававшие данную новость, дружно говорили о том, что он, взвесив все «за» и «против», совершенно правильно рассудил, что это ему не нужно. Сегодня на 4-м съезде партии власти «Единая Абхазия» было выдвинуто 11 кандидатов в депутаты. Не обошлось и без небольшого конфуза. В соответствии с законом о выборах депутатов парламента, республиканские политические партии вправе выдвинуть по одному кандидату, но не более чем в 1/3 избирательных округов. Таким образом, получается цифра 11. Но в партии, видно, не сразу справились с этой несложной арифметической задачкой, и в списки, розданные делегатам, было внесено сперва 12 человек, потом имя депутата нынешнего созыва парламента Эммы Гамисония пришлось вычеркивать. Придется ей выдвигаться от инициативной группы, как это уже сделали другие парламентарии. Виталий Шарер специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
До сих пор неизвестно, коснется ли граждан Грузии ужесточение визового режима для иностранцев, въезжающих в Турцию. Новый порядок начнет действовать с 1 февраля. Информацию о ходе переговоров между Тбилиси и Анкарой подтверждают представители обеих сторон. По неофициальным данным неправительственных организаций, в Турции сегодня нелегально работает до 20 тысяч граждан Грузии. Некоторые из них, опасаясь потерять работу, уже пытаются получить рабочую визу. Детали в сюжете Нона Суварян и Наты Имидашвили.
В течение последних 3 дней с просьбой предоставить рабочую визу в Генеральное консульство Турции в Батуми обратилось 17 человек. Как говорит турецкий консул Энгин Арикан, граждане Грузии озаботились своим будущим статусом в Турции после того, как парламент этой страны Меджлис принял закон, касающийся правил пересечения границы, пребывания и передвижения иностранных граждан. Энгин Арикан говорит о причинах такого интереса.
Я думаю, что число граждан, желающих получить рабочую визу, возрастет. До последнего времени ее вообще никто не просил. Люди ехали в Турцию по туристической визе и там начинали работать. Из-за этого у них были проблемы и иногда их депортировали. Тем, кто хочет работать в Турции, необходима регистрация.
Стоимость рабочей визы составляет $130. Разрешение на ее выдачу надо получить в Министерствах труда и внутренних дел Турции. Согласно принятым поправкам в турецкий закон, иностранец, который провел в Турции 3 месяца, обязан покинуть страну. Вернуться он может лишь спустя еще 3 месяца. Несмотря на то, что закон принят окончательно, граждане Грузии все еще надеются, что для них будет создан какой-нибудь облегченный режим. Комментарии, которые дает в Министерстве иностранных дел Грузии, весьма туманны. Вот что заявила 23 января замминистра Нино Каландадзе.
Переговоры с турецкой стороной идут в непрерывном режиме по разным вопросам. В частности, насколько можно либерализовать процесс пересечения границы для граждан обеих стран. Соответственно, мы думаем, что в будущем визовый режим еще больше упростится.
Ежедневно грузино-турецкую границу пересекают десятки граждан Грузии. Многие из них специально вернулись на родину по раньше, чтобы вернуться в Турцию до того, как закон войдет в силу. Сегодня на грузино-турецкой границе в Сарпе много людей, которые боятся, что в ближайшем будущем они столкнутся с серьезными ограничениями в работе. Однако из-за отсутствия информации это всего лишь их предположение.
Теряем работу. Огромные деньги потратила, чтобы начать работу 1.5 месяца назад. А сейчас все оставила и приехала, чтобы снова пересечь границу и вернуться в Турцию. Боюсь потерять работу.
3 месяца поработаем, а потом все потеряем. 8 лет выполняю одну и ту же работу в Турции. А теперь мой работодатель говорит мне, если ты уедешь, я приму другого человека. Он не будет ждать меня 3 месяца.
Ничего не знаю. Наверное, правительство скажет, как быть. По слухам, закон вроде такой. Сколько месяцев проведешь в Турции, на такое же время придется вернуться в Грузию. Говорят и то, что будет 6-месячная виза. То есть 6 месяцев будешь в Турции, а 6 в Грузии.
Если ужесточение режима коснется граждан Грузии, то это серьезно отразится на социальном положении многих семей, утверждают грузинские аналитики. О желательности льготных условий для Грузии говорит и член партии христианских демократов Томас Пакуридзе. Политик отмечает, что сегодня в Батуми работает много граждан Турции, но грузинский закон их не ущемляет.
Тут работает до 20 тысяч граждан Турции. грузинские власти тоже должны проявить волю и защитить права и интересы своих граждан.
Генеральный консул Турции в Грузии подтверждает, что переговоры между Тбилиси и Анкарой на самом деле идут. Однако придут ли к компромиссу договаривающиеся стороны и каким он будет, не знает даже он.
Это был материал Ноны Суварян. В нашей постоянной рубрике «Взгляд из» московский журналист Александр Подробинок.
«Взгляд из».
Что у Путина на уме, то у Кадырова на языке. Это умные спичрайтеры пишут Путину гладкие речи с правильными словами и случайными вкраплениями мыслей. А Рамзан Кадыров, алтер-эго Путина, говорит от их общей с Путиным души. Все как есть, как на духу. Зато и ценят. Уж как Путина, наверное, достала эта оппозиция, а теперь и чем-то недовольные и рассерженные горожане. И уже срываются у него с языка незаготовленные спичрайтерами бандерлоги и контрацептивы, непродуманные советниками намеки на Госдеп и западные деньги. Но сказать прямо и от души, как Рамзан Кадыров, он не может. А для Кадырова это пара пустяков. Кто они? Решают за 100 с лишним миллионов населения 30 тысяч человек. Кто за этим стоит? Откуда они выходят? Это враги России, я так считаю, говорит Кадыров то, что думает Путин. Если бы моя воля была, я бы посадил тех людей, которые организуют эти митинги, добавил Кадыров, их самые сокровенные с Путиным желания. У Путина такая воля есть, но нет возможностей. Не может он сегодня устроить в Подмосковье фильтрационный лагерь, как Чернокозово, и сажать туда оппозиционеров без суда и следствия. На то есть много причин, но помечтать не вредно. На состоявшемся в начале недели в Кисловодске форуме народов Юга России Кадыров повеселил публику. Ему бы в соответствии с известной поговоркой сидеть, не открывая рта, и, может быть, все решили бы, что он умный, но он выступил. Секундным интервалом он сначала назвал Алексея Навального настоящим болтуном, который не знает, о чем говорит, а затем, не придавая никакого значения только что сказанному, умным, подготовленным, сильным работником чьей-то службы. Кадырова не смущает противоречивость его суждений. Ему все равно. Взаимоисключающие идеи уживаются в его голове одновременно. Касаясь возвращения выборов губернаторов, Кадыров, не мудрствуя лукаво, объяснил: «Я поддерживаю и нынешнюю систему избрания глав республик, поддержу и новую». Ему все равно, что поддерживать. И в самом деле, какая разница, губернатора выбирать или назначать, если на выборах голоса будут подсчитывать те же персонажи, что прежде губернаторов назначали? Чем Кадыров хорош, так это тем, что он говорит, не думая. Получается искренне. За что Кадыров переживает по-настоящему, так это за Путина. Тут его зашкаливает настолько, что в число соперников Путина он записывает даже верных путинских шутов – Зюганова, Жириновского и Миронова. Его можно понять. Не станет Путина, кем будет Кадыров? В лучшем случае – никем. Предчувствие неизбежное, он уже заговорил о том, что хотел бы аккуратно уйти из политики. Что придется уходить, он верно догадался. Но получится ли аккуратно – большой вопрос. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Культура народов Кавказа. Неисчерпаемый кладезь вдохновения. Музыка, литература, кино, театр, изобразительное искусство. О своем творчестве в каждой из этих областей духовной жизни человека рассказывают сами творцы, их друзья, поклонники их таланта. В цикле передач «Кавказ и искусство» на радио «Эхо Кавказа».
Очередную программу цикла слушайте в нашем эфире в понедельник. А сейчас рубрика «Здесь живут люди». Наш постоянный автор Инна Кулешова рассказывает о жительнице грузинского села, расположенного в зоне осетинского конфликта, и о том, как та пережила август 2008 года.
Самира с нами поздоровалась и пошла накрывать на стол. Навстречу выбежала легендарная собака Мурия. Самире немного за 70. Она живет одна в некогда большом хорошем доме недалеко от Схинвали. Мура дворняшка, пес необыкновенного ума. Пока мы разговариваем, подходит, устраивается у ног и внимательно смотрит в глаза. Тогда, в августе, Мура привел всех собак к ней. Он чувствовал себя гостеприимным хозяином и даже не прикасался к еде, пока не придут другие собаки. Дело в том, что мародеры во время войны убивали всех собак. За столом мы вспоминали.
Никого не было в деревне, и все
все собаки, 10 штук, пришли к Замире и все жили вместе.
Сначала она пряталась, да, во время стрельбы? Вы вдвоем были с ней сначала?
Сначала вдвоем, а потом уже они же ко мне были.
Она была хозяйка, и она не кушала, пока не придут другие собаки. То есть она...
Даже если не чамдене сукуры.
Гостеприимная собака.
Сама Замира во время августа 2008-го категорически отказалась покинуть село. Днем повсюду бесчинствовали мародеры. Взламывали и у нее в доме шкафы, унесли, что посчитали нужным. Гремели снаряды, один из которых попал в ее двор. Осталась внушительная воронка. Про Замиру рассказывают, что во время войны из Тбилиси ей звонили богатые братья и угрожали, желая спасти сестру. Мол, сейчас же уезжай оттуда, а то потом, если все закончится хорошо, мы сами приедем и тебя убьем. Замира выстояла. Она вашкац, что весьма относительно переводе с грузинского означает «мужественный мужчина». Короче, Замира – мужественная женщина.
Какое-то природное, внутреннее чувство не позволило уехать из деревни. Ведь кто-то же должен был сторожить село, смотреть за деревней, которую бомбят. Если бы все уехали, от деревни бы ничего не осталось.
Это сегодня, по прошествии лет, Замира стала бояться. Уже, по ее словам, немного подводит память, образ мысли, как она говорит.
Конечно, остался свой стресс, невроз, маленький шум или что-то, и уже боюсь. До и во время войны так не боялась, как сейчас.
Я еще не та, чем люди другие.
Пришедшая с нами в гости Нино добавляет.
Это говорит женщина, которая при войне перед бабушкой, она сидела в подвале, очень спокойно читала журналы, газеты, и когда очень...
Кроссворды с вами, да?
Тогда, через год после войны, осенью во дворе дома Замир выросла кукуруза. Какой-то попутный ветер занес в воронку семена. После того, как мы уехали, я узнала, что пропала собака Мурием. Видимо, безвозвратно. Теперь Замира в своем доме осталась одна. Она особо не жалуется, как и ее соседи. Она просто пытается выжить. Можно много говорить о всепобеждающей силе жизни, о вере, любви. Не меньше можно сказать о том, как трудно живется им сейчас, без воды, необходимой для урожая, без всякой нормальной помощи, откуда бы то ни было. Но обычная кукуруза, независимо и нейтральная ко всему окружающему, оставшаяся в памяти надолго, до сих пор говорит сама за себя.
В рубрике «Здесь живут люди» была грузинский корреспондент Инна Кулешова.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Солист группы «Непара» Александр Шоа и группа «Соло» выступили в четверг вечером в Абхазской филармонии. Это было первое выступление на главной сцене самопровозглашенной республики как для известного российского певца, так и для молодых музыкантов. Двойной дебют удался, передает Мариана Котова.
Все билеты были распроданы за 3 дня до концерта. Исполнители популярной музыки в Абхазии редко удостаиваются чести выступать при полном аншлаге. Александру Шоу и группе «Соло» удалось показать, что такое качественная музыка и талантливое исполнение максимальному числу зрителей. Среди них оказались друзья детства Александра, те, с кем он когда-то выступал в ансамбле «Анбан». Тогдашний руководитель группы «Резо Нормания» помогал в организации и этого концерта. Наверняка все, кто помнит о чимчирского парня, клавишника подросткового музыкального коллектива, удивлялись и радовались в этот вечер успехом своего земляка. Говорит Нурик Варчия, директор Республиканского центра народного творчества.
Не мог представить, что Александр Шоу достигнет таких высот. Я получил колоссальное удовольствие. Ему огромное спасибо. И спасибо за то, что он вспомнил своих детских друзей, что рядом сегодня с ним был Жордания, наш любимый, что он не забывает имя своего учителя Резо Нормания, который воспитал немало вот таких талантливых людей.
На концерте звучали в основном популярные и рок-композиции, давно ставшие классикой. Это песни Битлз, Элтона Джона, Джеймса Бланта, Фила Коллинза. Александр спел и собственную песню на абхазском языке. Третий третий год подряд зимние каникулы Александр Шоуа проводит в Абхазии. В декабре-январе у дуэта не пара отпуск, но вместо отдыха Александр продолжает работать, делясь опытом с местными музыкантами. Например, Тимур Хак, басолист группы «Соло», уверен, что несколько дней репетиций и один концерт с Александром существенно повлияли на мастерство музыкантов.
Александр с нами как бы поучаствовал, этим он нам помог. Это мы сами ощущаем, насколько мы на ступень, на две вперед уходим. Это хорошо, приятно, мы очень благодарны ему, и я думаю, в дальнейшем уже будем как-нибудь работать вместе.
Обновленная Сухумская филармония давно подружилась с классикой и джазом, а живая популярная музыка и рок в подобном качестве звучали здесь впервые. Нурик Варчи имеет большой опыт в организации музыкальных мероприятий и видел исполнителей разного уровня. Он отметил печальную тенденцию в Абхазии. Это уход от живого аккомпанемента и компьютерную обработку голоса. Однако уверен, что подобные концерты зададут тон и поднимут профессиональную планку для местных певцов. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Напомню, что мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного уикенда.